Глава 16. Столкновение. Часть 64. Когда в видовом иллюминаторе корабля Гиндибали наконец показался корабль Компора, Гиндибаль почувствовал по-настоящему, каким долгим было путешествие. До конца еще было далеко, все еще только начиналось. Путь от Трентера до Сейшела всего лишь пролог.
«Еще один корабль?»
— удивленно спросила Нови.
«Еще один корабль космоса?»
«Космический корабль, Нови. Тот самый, к которому мы стремились добраться. Он больше нашего и лучше. Он может двигаться через космос так быстро, что, если бы вздумал убегать от нас, нашему кораблю ни за что не догнать бы его».
«Он быстрее корабля ученых?»
Видимо, Суру Нови сама эта мысль оскорбила. Гиндибаль пожал плечами. «Ты зовешь меня господином, но ученые не во всем господа, Нови. Нет у нас таких кораблей, нет многого другого, чем владеют те, кто владеет такими кораблями».
«Но как же может быть, господин, что у ученых нет таких кораблей?»
«Мы владеем более важными вещами, Нови. Все материальные богатства этих людей — чепуха, обман». Нови задумалась. Брови ее сошлись на переносице.
«А мне кажется, что если они могут так быстро летать, что господин не может догнать, это не ерунда. Кто эти люди, имители этих чудес, те, у которых есть такие чудеса?»
Гиндибаль ответил: «Они называют себя Академией. Ты когда-нибудь слыхала об Академии, Нови?» Ему вдруг стало интересно, что думляне знают и чего не знают о галактике, и почему так вышло, что ораторам никогда не было дела до этого. Или это он сам не удосужился поинтересоваться? Он, который был так уверен, что интересы думлян не простираются дальше копания в земле. Нови задумчиво покачала головой.
«Я про такую никогда не слыхала, господин. Когда школьный учитель учил меня буквознанию, учил читать, я хотела сказать, он говорил мне, что есть много других миров, и некоторые называл. Он сказал, что наш думлянский мир по-правильному называется Трентер, и когда-то он правил всеми мирами. Еще он говорил, что весь Трентер был покрыт сверкающим железом, и тут был император, всем господам, господин. А я...» — она смущенно посмотрела на Гиндибаля. «Не шибко верю в такое. Есть много историй, которые разные словорубки, болтуны по вечерам рассказывают в домах собраний. Когда я была маленькая девочка, я во все верила, а как стала большая, поняла, что многие из этих историй неправда. Теперь я почти ни во что не верю. Даже школьные учителя небылицы рассказывают».
«Может быть, Нови, но только то, что рассказал тебе твой учитель, верно. Трентер действительно был покрыт металлом, и тут действительно был император, который правил всей галактикой. Но когда-нибудь всеми мирами будет править народ Академии. Они становятся все сильнее эти люди?
— Они будут править всеми, господин?
— Не сейчас. Это будет через 500 лет.
— И господами учеными тоже станут править?
— Нет, нет. Они будут править мирами, а ими будем править мы. Для их безопасности и для безопасности миров. Нови опять нахмурилась и сказала.
— Господин, а у этих людей из Академии много таких хороших кораблей?
— Думаю, много, Нови.
— А другие вещи у них тоже такие удивительные?
— У них много мощного оружия, самого разного.
— Тогда, господин, они, наверное, могут победить все-все миры сейчас.
— Нет, не могут. Еще не время.
— Но почему не могут? Ученые остановят их?
— Нам не придется их останавливать, Нови. Даже если бы мы совсем ничего не делали, они все равно не смогут сейчас захватить все миры.
— Но кто им помешает?
— Понимаешь, — начал Гиндибаль, — есть такой план. Его придумал один очень мудрый человек. Он оборвал начатую фразу, улыбнулся, покачал головой. — Трудно объяснить, Нови. Как-нибудь в другой раз. Знаешь... Может быть, ты и сама все поймешь еще до того, как мы вернемся на Трентор.
А что должно случиться, господин?
Точно пока не знаю, Нови. Но все будет хорошо. Гендибаль отвернулся и приготовился к связи с Компором. И хорошо, что отвернулся. С губ чуть было не слетели слова «Я очень надеюсь». О, как он разозлился на себя за эти несказанные слова. Он отлично понимал, откуда они взялись. Очертания корабля Компора породили их. Символ мощи Академии, ее колоссального изощренного могущества и восторг в широко раскрытых глазах Нови, когда она смотрела на этот корабль. Как глупо! Как он мог попасться на эту удочку? Как можно сравнивать обладание грубой физической силой со способностью управлять сознанием людей? Рука на горле, которой на самом деле нет. Так называли такое ощущение многие поколения ораторов. Подумать только. А он до сих пор не свободен от подобных чар. Часть 65. Мунли Компор плохо понимал, как следует себя вести. Образ всемогущих ораторов, которые он сам создал, с которыми он время от времени выходил на связь, таков ли он на самом деле? Какой он, один из этих людей, державших в могучей таинственной деснице все человечество? Стор Гендибаль был самым частым собеседником Компора в последние годы. Но не голос его приходил на память Компору, когда он думал о Гендибале, а сила и мощь его сознания при сеансах ментальной гиперсвязи. Невидимые нити ментосвязи опутывали тонкой сетью всю галактику, и в этом отношении Вторая Академия оставила первую далеко позади. Концы всех ниточек держали в руках самые посвященные. Не однажды Компор испытывал щемящую радость от своей, пусть маленькой, роли в грандиозном общем деле. Как таинственно, как великолепно было все это. Даже жена ничего не знала о его второй жизни. Теми посвященными, кто держал в руках концы всех нитей, были ораторы. А этот самый оратор, Стор Гендибаль, который, как думал Компор, недалек от того, чтобы стать первым оратором, выше любого из императоров. Этот человек был рядом, в корабле, который донес его сюда с Трентора. О, как Компору было жаль, что встреча происходит не на самом Тренторе. Но неужели этот корабль с Трентора? Да у любого из древних торговцев, что развозили товары из Академии по всей галактике, корабли были наверняка получше этого. И ничего удивительного, что путь от Трентора до Сейшела занял у оратора столько времени. Его корабль не был даже оборудован устройством для стыковки. А даже корабли слабенького флота Сейшела имели такие приспособления. Пришлось уравнять скорость кораблей. Сейчас будет переброшен трап, и оратор переберется по нему, совсем как в имперские времена. «Вот оно как!» — думал Компор, не в силах прогнать разочарование. «Оратор прилетел в старой имперской посудине». По трапу передвигались две фигурки. Одна из них настолько неуклюжа, что не оставалось никаких сомнений. Этот человек в космосе впервые. Наконец они вошли в люк и сняли скафандры. Оратор Сторгин Дебаль оказался человеком невысокого роста, под жаром, не слишком выразительной внешности. Ни силы, ни могущества, ни какой-то необыкновенной учености от него не исходило. Единственным знаком мудрости были его темные, глубоко посаженные глаза. Вдобавок он оглядывался по сторонам с явным проявлением благоговейного трепета. С ним была женщина самой заурядной внешности. Рот ее приоткрылся от восхищения. Часть 66. Не так уж страшно было Гендибалю переходить из одного корабля в другой по трапу. Да, он не был опытным космолетчиком, и никто во Второй Академии не был. Но и оставаться законченной сухопутной крысой никому во Второй Академии не позволяли. Возможность необходимости совершения космических полетов витала в воздухе, но каждый из сотрудников старался о такой возможности не думать. Кстати говоря, Прим Палвер, намотавший столько парсеков по галактике, что его опыт космолетчика стал попросту легендарным, обронил однажды фразу, смысл которой сводился примерно к следующему. «Успех оратора в осуществлении плана определяется тем, насколько часто он выбирается в космос». Переходным трапом Гендибаль раньше пользовался трижды. Если он и испытывал какую-то неуверенность, ее следовало побороть ради Нови. Не нужно было быть великим специалистом в менталике, чтобы увидеть, как страшна ей сама мысль о том, чтобы ступить в пустоту.
«Я быть страшна», —
пролепетала она, забыв все свои успехи в грамматике.
«Я сделать шаг в никуда!»
Тихим добрым голосом Гендибаль принялся ее уговаривать.
«Я не могу оставить тебя на этом корабле, Нови, потому что должен перейти в другой. Ты должна пойти со мной. Это совсем не опасно. Мы наденем скафандры, и они защитят нас от любого вреда. И еще... Ты не упадешь, даже если отпустишь поручни. Останешься совсем близко, рукой можно достать. Я помогу тебе. Пойдем, Нови, покажи мне, какая ты храбрая. Ты храбрая, ты умная. Ты хочешь стать ученой, правда?»
Она не сказала ни слова, а Гендибаль, не желая нарушить прекрасные симметрии очертания ее сознания, лишь передал ему успокоение.
«Можешь и теперь говорить со мной», — сказал он Нови, когда они облачились в скафандры. «Хорошенько подумай, о чем хочешь сказать, и мысленно говори эти слова одно за другим.
Ты слышишь меня, Нови?»
«Да, господин»,
— был ее ответ. Он видел, как движутся ее губы за прозрачным лицевым стеклом шлема. «Говори, не двигая губами, Нови. В этом скафандре нет звука. Говори умом». Губы Нови не двигались, лоб наморщился, брови сдвинулись.
«Вы слышите меня, господин?»
«Великолепно», — подумал Гендибаль. «А ты слышишь меня?» — мысленно спросил он.
«Да, господин».
«Тогда ступай за мной и делай все, как буду делать я». Они ступили на трап. Теоретически Гендибаль знал, что и как нужно делать, но не сказать, чтобы на практике так уж замечательно все у него выходило. Ноги нужно было держать на ширине плеч и, не сгибая, выбрасывать вперед от бедра. Чтобы центр тяжести тела равномерно перемещался вперед, нужно было попеременно выбрасывать вперед руки. Объяснив все это Нови, Гендибаль пошел по трапу и, не оборачиваясь, следил за сигналами двигательного центра мозга Нови. Для новичка у нее все шло на удивление неплохо, не намного хуже, чем у Гендибаля. Страх прошел, и она спокойно выслушивала его советы. Гендибаль был очень ею доволен. Но все-таки она ужасно обрадовалась, когда трап закончился, и они оказались на борту корабля «Компора». Честности ради надо сказать, что Гендибаль был доволен не меньше. Сняв скафандр и оглядев внутренний интерьер корабля, Гендибаль не мог не поразиться роскоши и стилю убранства и оборудования. Многие вещи были ему совершенно незнакомы, и он искренне затосковал. Как жаль, что у него будет так мало времени, чтобы познакомиться с этими приборами поближе. Правда, ничто не мешало ему вытянуть и поглотить опять человека, который умел со всеми этими штуками обращаться. Но так хотелось настоящего обучения. Гендибаль обратил взгляд к Компору. Высокий, стройный, ненамного старше его самого, довольно красивый. Правда, красота его отдавала мягкостью, слабостью. Волнистые пушистые волосы Компора не спадали на плечи крупными локонами. Удивительно светлые и золотистые. От Гендибали не могло укрыться разочарование, испытываемое Компором. Мало разочарования. Он осмелился испытывать жалость к оратору, которого воочию видел впервые в жизни. Мало и этого. Он не удосужился скрыть своих чувств. В принципе, Гендибаль не имел ничего против. В конце концов, кто такой Компор? Он не Стрентера и не сотрудник высокого ранга из Второй Академии. Бог с ним. Пусть питает какие угодно иллюзии. Даже самое поверхностное исследование его сознания со всей ясностью показывало, он был из тех людей, для кого понятие «власть» связано с внешними проявлениями этого понятия. Иллюзии иллюзиями, витать в облаках никому не запрещается. Но только не сейчас. Гендибаль сделал то, что при общении обычных людей выглядело бы примерно как тыканье пальцем. Резкая боль объяла все тело Компора, сдавила голову. Будто некая невидимая сила кольнула его сознание, напомнив о себе. Компор излучил глубочайшее уважение к оратору. Гендибаль дружелюбно проговорил.
«Я просто пытался привлечь ваше внимание, друг мой. Будьте так добры, сообщите мне о теперешнем местонахождении вашего товарища Голлана Тревейза и его спутника Джена Пилорота». Компор несколько растерянно спросил.
«Я должен говорить в присутствии этой женщины, оратор?»
«Считайте эту женщину частью меня. Поэтому говорите открыто».
«Как скажете, оратор. Тревейс и Пилорот в настоящее время приближаются к планете, известной под названием Гея.
Так вы сказали в вашем последнем сообщении. Теперь они, скорее всего, уже высадились на Геи. А может быть, улетели еще куда-нибудь. На планете Сейшел они надолго не задержались.
За то время, что я следил за ними, оратор, они не совершали посадку. К планете они приближаются осторожно. Делают большие паузы между микропрыжками. Мне ясно, что они не знают ничего об этой планете, потому и медлят.
— А вы что знаете о ней, Компор?
— Ничего, оратор,
— ответил Компор.
— Не только я. И мой компьютер тоже ничего не знает.
— Этот компьютер? — спросил Гендибаль, кивнув в сторону пульта управления. — А хорошо ли он помогает вести корабль?
О, он прекрасно управляет кораблем, оратор. Стоит только мысленно дать ему команду.
Гендибаль был обескуражен. Академия делает такие успехи?
Да, но это не так легко, как может показаться, оратор. Порой приходится по нескольку раз повторять мысли. Да и то не всегда я получаю необходимую информацию.
«Думаю, у меня лучше получится», — заявил Гендибаль.
«Уверен в этом, оратор»,
— с уважением и подобострастием ответил Компор. «Пока оставим это. Но почему ваш компьютер не знает о Гее?»
«Я не знаю, оратор». Он утверждает, если так можно сказать о компьютере, что у него есть данные обо всех обитаемых планетах галактики.
Он не может располагать большим объемом информации, чем тот, что введен в него. Те, кто закладывал в компьютер информацию, считали, что знают обо всех планетах, но, видимо, не знали. А раз так, этого не может знать и компьютер. «Верно?»
«Безусловно, оратор».
«Вы наводили справки на Сейшеле?»
«Оратор», — после небольшой заминки ответил Компор. «На Сейшеле есть люди, которые говорят о Гее, но эти разговоры большой ценности не представляют. Чистой воды предрассудки. Они твердят, будто Гея могущественный мир, который сумел устоять даже против Мула.
«Так и говорят?» — спросил Гендибаль, старательно подавляя удивление. «И вы так твердо уверились, что это просто суеверие, и даже не потрудились узнать подробности?»
«Нет, оратор, я спрашивал много и многих, но все говорят об одном и том же».
«Вероятно, — задумчиво проговорил Гендибаль, — те же самые рассказы слышал и Тревис, и почему-то отправился на Гею. Может быть, как раз для того, чтобы посмотреть, нет ли там на самом деле могущественной силы. Приближается к планете осторожно. Стало быть, побаивается».
«Это очень вероятно, оратор».
«И все-таки вы не полетели вслед за ним».
«Я полетел, оратор, и летел довольно долго, и убедился, что он летит именно на Гею. Потом я вернулся сюда, в окрестности Геи».
«Почему?»
«По трем причинам, оратор. Во-первых, мне хотелось как можно скорее встретиться с вами, как вы мне приказывали. На корабле Тревейза и Пилорота нет гиперреле, но оно есть на борту моего корабля. Я не могу слишком сильно удаляться от их корабля. Об этом сразу узнают на терминусе. Во-вторых, стало ясно, что Тревейз идет к Гее очень медленно, и я решил, что еще до того, как он, может быть, высадится там, мне хватит времени вылететь вам навстречу. Мне хотелось как можно скорее увидеться с вами, оратор. пока волна событий не захлестнула нас. В особенности потому, что вы гораздо компетентнее меня, и вместе нам легче было бы проследить за Тревейзом до самой Геи и разрешить все срочные вопросы, если таковые возникнут.
— Справедливо. А третья причина?
Со времени последнего нашего сеанса связи, оратор, произошло нечто неожиданное и необъяснимое, и поэтому мне также хотелось увидеться с вами как можно скорее.
Что такое произошло? Неожиданное и необъяснимое?
К границам Сейшельского союза приближаются военные корабли Академии. Мне удалось перехватить передачу новостей по Сейшельскому радио. В составе отряда как минимум 5 первоклассных кораблей, и их мощи хватит для того, чтобы победить весь флот Сейшела.
Гендибаль ответил не сразу. Ни в коем случае нельзя было подать вид, что он не ожидал этого или не понял, в чем дело. Через мгновение он спокойно, даже отсутствующе, спросил. «Вы полагаете, это как-то связано с полетом Тревейза к Гее?»
«Это случилось сразу после старта Тревейза к Гее. Ведь если Б движется следом за А, весьма вероятно, что А — причина этого движения».
«Ну что ж, похоже, все пути ведут на Гею. Все летят туда. Тревейз, я и Первая Академия. Отлично.
Вы хорошо поработали, Компор»,
— похвалил наблюдателя Гендибаль.
«И вот что мы теперь сделаем. Во-первых, вы покажете мне, как обращаться с вашим компьютером и как с его помощью можно управлять кораблем. Уверен, это не займет много времени. Затем вы перейдете в мой корабль. Я успею вложить в ваше сознание сведения о том, как управлять им. Он покажется вам весьма примитивным. Собственно, вы могли уже об этом догадаться по его внешнему виду. Вы останетесь здесь, Компор, и будете ждать меня».
«Как долго, оратор?»
«Пока я за вами не вернусь. Не думаю, что я слишком долго задержусь, и вы окажетесь за это время в опасности. Но если все-таки задержусь, можете лететь на ближайшую планету Сейшельского Союза и ждать меня там. Я разыщу вас, где бы вы ни были».
«Слушаюсь, оратор».
«И не тревожьтесь. Я справлюсь с этой таинственной Геей, а понадобится и с 5 кораблями Академии». Часть 67. Литераль Тубинг уже 7 лет занимал должность посла Академии в Сейшеле, и работа эта устраивала его целиком и полностью. Высокий, тучный, он не расставался с густыми каштановыми усами, хотя и в Академии, и в Сейшеле в моде было гладко бриться. Тубингу было всего 54, но он уже успел обзавестись скептически равнодушным отношением ко всему на свете. Как он относился к собственной работе, сказать было трудновато. Скорее всего, он все-таки любил ее, ведь должность давала ему возможность держаться подальше от политических распри на терминусе, а он их терпеть не мог и вести образ жизни сейшельского сиборита. Зарабатывал он вполне достаточно для того, чтобы обеспечить жене и дочке ту жизнь, к которой они привыкли. Меньше всего он хотел, чтобы привычный уклад его жизни был нарушен. Кроме того, он недолюбливал Лайона Кадела. Может быть, потому что Кадел тоже носил усы, хотя справедливости ради надо отметить, что усы Кадела значительно уступали усам Тубинга по густоте, длине, да к тому же сильно поседели. Было время, когда в высших политических кругах только Кадел и Тубинг форсили усами, и между ними в этом плане было нечто вроде соревнования. Теперь, — думал Тубинг, — и соревноваться нечего. По усам я его обставил. Но во всем остальном... Кадел занимал пост директора службы безопасности уже тогда, когда Тубинг вынашивал мечты занять пост мэра. Однако от него откупились и назначили послом. Сделала это Харла Брана для себя, разумеется. Но теперь Тубинг был ей только благодарен. Ей, но не Каделу. Может быть, из-за того, что Кадел всю жизнь играл роль этакого рубахи-парня, с вечной очаровательной улыбочкой, которая не покидала его физиономии даже тогда, когда он был занят тщательным обдумыванием, каким именно образом лучше перерезать вам горло. И вот теперь перед Тубингом восседало гиперпространственное изображение Кадела, источавшее по обыкновению всю гамму дружелюбия и фамильярности. Физически Кадел пребывал, естественно, на терминусе, что, слава богу, избавляло Тубинга от необходимости проявлять по отношению к нему знаки гостеприимства.
— Кадел, — заявил Тубинг, — я хочу, чтобы эти корабли были убраны.
Кадел очаровательно улыбнулся.
— О, и я тоже, но старуха так решила.
«Вы вроде бы всегда умели переубеждать ее».
«Иногда», — уточнил Кадел, — «когда она сама была не против. На этот раз не желает ничего слушать. Тубинг, делайте свое дело. Успокойте Сейшел».
«Я не о Сейшеле пекусь, Кадел. Я за Академию боюсь».
«Как и все мы».
«Кадел, не валяйте дурака. Я хочу, чтобы вы меня выслушали».
«С радостью, но на терминусе сейчас нелегкие времена, и я при всем желании не могу слушать вас вечно».
«Постараюсь быть максимально краток. Речь идет о возможности гибели Академии. Если эта линия гиперпространственной связи не прослушивается, я буду говорить открыто».
«Не прослушивается».
«Тогда слушайте. Пару дней назад я получил сообщение от некоего Голлана Тревайза. Если мне не изменяет память, я когда-то знавал человека с такой фамилией. Он был сотрудником транспортной комиссии».
«Он дядя этого молодого человека».
«Ага, значит, вам знаком этот Тревайз, что послал мне сообщение. Судя по сведениям, которые мне удалось собрать, он был советником, и после успешного разрешения последнего селдоновского кризиса его арестовали и отправили в ссылку».
«Все точно».
«А я не верю».
«Чему не верите?»
«Тому, что он был сослан».
«А что тут такого?»
«А когда это, интересно, в истории Академии хотя бы одного гражданина отправляли в ссылку? Гражданина Академии либо арестовывают, либо не арестовывают. Если арестовывают, либо судят, либо не судят. Если судят, либо осуждают, либо не осуждают. Если осуждают, штрафуют, лишают должности, понижают в звании, сажают в тюрьму или казнят. В ссылку никого и никогда не отправляли. Такого еще не бывало».
«Что-нибудь всегда происходит впервые».
«Чепуха. Он сослан на корабле последней модели. Дураку понятно, он выполняет задание особой важности для вашей старухи. Кого она обмануть хочет?»
«Да? А какое же, по вашему мнению, это задание?»
«Вероятно, отыскать планету Гея».
Взгляд Кадела несколько утратил традиционное дружелюбие, наполнился подозрительностью.
«Я знаю, — сказал он, — мистер посол, что особого желания верить мне вы не испытываете, но убедительно прошу поверить мне в этом отдельно взятом случае. В то время, когда было принято решение о ссылке Тревейза, ни мэр, ни я, а Гей даже не слышали и узнали о ее существовании только вчера. Если вы согласны поверить в это, можем продолжить беседу.
Трудновато, но так и быть.
Понимаю, что трудновато, посол. Уверяю, я перешел на официальный тон лишь потому, что когда все будет окончено, вы обнаружите, что придется ответить на кое-какие вопросы, и вы поймете, что дело совсем не шуточное. Вы говорите так, будто мир Геи вам знаком. Как же это вышло, что вам известно то, чего не знаем мы? Разве в ваши обязанности не входит посвящение нас во все то, что вы знаете о вверенной вашему попечению политической единице?
Тубинг тихо ответил.
Гея не входит в Сейшельский союз. Ее, может быть, на самом деле и нет вовсе. Разве я обязан передавать на Терминус разные там небылицы и сказочки, которые всякие тупицы рассказывают на Сейшеле о Гее? В некоторых из них утверждается, будто Гея находится в гиперпространстве. Другие говорят, что Гея якобы это такой мир, который каким-то сверхъестественным образом защищает Сейшел. А третьи утверждают, что именно этот мир отправил Мула на захват галактики. Так что, если вы собираетесь оповестить сейшельское правительство о том, что Тревойс был послан на поиски Геи, опять навехоньких военных кораблей Академии послан для того, чтобы оказать ему моральную поддержку, они вам ни за что не поверят. Народ верит сказочкам про Гею, но не правительство, и вам не удастся убедить его, что в эти бредни верит Академия. Им покажется, что вы намереваетесь силой присоединить Сейшел к Федерации Академии.
Даже если так, то что из того?
Это означает подписание смертного приговора Академии. Послушайте, Кадел, за всю нашу пятивековую историю разве мы хоть раз затевали завоевательную войну? Мы только оборонялись, защищали Академию от завоевателей. Однажды проиграли, но ни одна война не заканчивалась для нас расширением нашей территории. Все случаи присоединения государств к Федерации происходили мирным путем, и присоединялись к нам только те, кто видел преимущество присоединения.
А Сейшел таких преимуществ разве не способен увидеть?
Не увидит, пока наши корабли не уберутся от его границ. Уберите их!
Это невозможно.
Кадел, поймите, Сейшел — удивительный пример доброй воли и мирных намерений Академии. Он почти окольцован нашей территорией. Положение его безмерно уязвимо. И все-таки вплоть до последних дней он был в полной безопасности, шел своим путем, даже открыто выражал антифедеральные взгляды. Разве это не лучший способ демонстрации всей галактики того, что мы не исповедуем позицию силы, что мы ко всем идем с дружбой и миром? Захватив Сейшел, мы захватим то, что фактически имеем, и так. Мы и так здесь доминируем. Но мирно. Пойдем на военный захват, ославим себя на всю галактику, как жестокие экспансионисты.
Ну, а если я скажу вам, что по-настоящему нас интересует только Гея?